Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы. Парламент Беларусі распачаў працу ў новым складзе.
Так чувствую, што буду прыдзержацца большинства.
Навошта беларускі прэм'ер Уладзімір Макей лятаў у Варшаву?
Ці пойдуць беларускія школьнікі ў школу на гадзіну раней? Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – галоўная інфарматыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем нашу праграму. 11 кастрычніка ў палаце прадстаўнікоў пачалося першае пасяджэнне новага складу парламента. Самае цікавае, што прадстаўніц апазіцыі Ганну Канапацкую і Алену Анісім пасадзілі не побач.
Як стала вядома пазней, гэтае рашэнне не мае палітычнага падтэксту. Проста ўсіх дэпутатаў рассадзілі па акругах. Такім чынам сябра ГП сядзіць разам з дырэктарам мінскага вагонарамонтнага завода, а прадстаўніца ТБМ з чыноўніцай Салігорска.
Наш корреспондент Дмитрий Лукашук присутничал на первом посяджении нового складу парламента. Чем запомнится первый день працы новых депутатов, доведаемся просто зараз.
У новообранных депутатов покуль ни своих кабинетов, ни навод депутатских значков, только позначенные прозвищами местцы у овальной зале. А как народные обранники не блукали у пошуках своего места у фойе висить, план рассадки. 11 кастрычника новенькие собрались на свое первое посяджение. Журналистов цікавить, кто станет спикером палаты прадстаўнікоў.
Я так думаю, что можа будзе прапаноўваць таго, што ўжо мае досвед працы старшыні палаты прадстаўнікоў.
Разважае Алена Анісім. А Мікалай Улаховіч, адказваючы пра будучага спікера парламенту, акрэслівае ўвогуле свой будучы стыль працы.
Я думаю, што я так чувствую, што буду прыдзержацца большинства, потому что, наверное, председатель собрания нашей палаты представитель национального собрания должен быть уже человек опытный.
В овальную залю хутким кроком залетая Ганна Канапацкая, займая свое место и гордо демонструя усім цікавным бел-червоно-белый значок на сукенце с довольно провокационным декольте. У наместницы старшини товариства белорусской мовы Алены Анісім такого значка на лацкане пиджака нема. Видать, чакая, покуль выдадут депутатский червоно-зеленый, как бел-червоно-белый пришпилить побач, як обяцала в эфире Еврорадио. Спыняю Александра Богдановича, росла весляра на каное, а цяпер депутата. І цікаўлюся, ці мае ён у сваёй дэпутарскай тэчцы хаця б сырыя накідкі ўласнага законапраекту.
Вы ж понимаете, законопроекты еще должны идти совета министров, поэтому этот законопроект должен готовиться.
Гучыць звонок, і депутаты займаюць свае месцы. Ролю часовага спікера бярэ старшыня Цэнтрвыбаркама Лідія Ярмошына. Віншуе забраннем, справа даходзіць да прапаноў па кандыдатуры старшыні парламенту. І нікога апроч кандыдатуры ўладзі Дзіміра Андрэйчынкі, які быў спікерам ужо двух парламентаў, не называюць. Адпаведна, ніякай альтэрнатывы ў бюлетэнях для таемнага галасавання нема. Вынік 108 дэпутатаў за, 1 супраць. Гэты 1 супраць Ганна Канапацкая. Але ж чаму тады нават не выступіла з крытыкай па кандыдатуры Андрэйчынкі, калі была такая магчымасць, цікаўлюся ў яе.
Потому што, к сожалению, работа Палата представителей пятого созыва не вызывает у меня восторга, а все очень много зависит от руководителя. Еще в своем предвыборном выступлении я говорила, что, к сожалению, депутаты того созыва по собственной инициативе инициировали всего лишь 4 законодательных акта и приняли 3. Так не должно быть. Согласно Конституции, у нас парламент является законотворческим органом.
Что правда признае, не ведая никого с коллег, кто б мог занять гэтую посаду. Что до себе, то, кажа, менавіта тому, что добра ведая, что такое кировать, и приняла решение почакать да поглядеть. После обеду депутаты таемно с допомогой системы электронного голосования выказывают пожадание, кто у якой комиссии хотел бы працавать. И сами смеются над выником. У комиссии по законодательству пожадал працаваць толькі один депутат. Жадаючых потрапіць у комиссию по адукации, культуры, навуцы и навуково-технічным прогрессе 16, у комиссию по международных справах и сувязях с СНД 14. Хто и у якую комиссию трапіць у выніку, стане вядома 13 кастрычніка. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, у мінулую пятніцу Александр Лукашенко заявіў, што ў хуткім часе ў беларускай канстытуцыі могуць з'явіцца сур'ёзныя змены. Пры гэтым, якім чынам будзе змяняцца асноўны закон нашай краіны, пакуль невядома.
З аднаго боку, змены могуць адбыцца пры дапамозе рэферэндума, а з іншага, за іх можа прагаласаваць і беларускі парламент. І нават наяўнасць двух апазіцыянераў у яго складзе хутчэй за ўсё не прывядзе да нечаканых вынікаў галасавання.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусь хоча адысці ад моцнай залежнасці ад Расіі. Пра гэта падчас афіцыйнага візіта ў Варшаву заявіў міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей.
Чыноўнік удакладніў, што Беларусь не плануе разрываць усе сувязі з Расіяй, аднак пасля апошніх эканамічных канфліктаў з Масквой Беларусь хоча больш актыўна развіваць стасункі з Еўрасаюзам ды іншымі заходнімі краінамі.
Якія яшчэ планы Беларусі раскрыў Уладзімір Макей падчас візіту ў Польшу, даведаемся з нашага рэпартажа.
10 кастрычніка Уладзімір Макей у Варшаве сустракаецца са сваім польскім калегам Вітольдам Вашчыкоўскім. На невялікай прэс-канферэнцыі пасля сустрэчы Макей прызнаецца, што міністры абмяркоўвалі дадатковае размяшчэнне кантынгенту войскаў НАТО ў Польшчы і Балтыйскіх дзяржавах. Беларусь не ўспрымае гэта як прамую ваенную пагрозу, але лічыць пэўным выклікам і думае пра метады адэкватнага рэагавання. Па словах міністра, не трэба разглядаць гэты візіт як намер Беларусі разгарнуцца ад Расіі на захад.
К сожалению, и в прошлом сейчас случаются определенные проблемные ситуации в наших отношениях. В первую очередь это связано с вопросами торгово-экономического сотрудничества, с вопросами поставок газа, нефти. В прошлом были сахарные, молочные войны. Мы, конечно же, понимаем подоплеку, которая скрывается за этими конфликтами. Но хочу однозначно заверить вас, что мы всегда исходили из того, что проблемы должны решаться, и тем более проблемы между близкими партнерами. Я думаю, что и сейчас эти вопросы будут решены.
Тем не менее, Беларусь хочет позбавиться от мощной экономической залежности от исходной соседки. Кажем, окей.
Мы не собираемся отрываться от России. Мы понимаем, что в экономическом плане Беларусь достаточно сильно зависит от этого. Но мы хотим уйти от этой сильной зависимости, быть менее зависимым от одного государства, особенно ущербно в периоды финансовых и экономических кризисов. И мы были свидетелями этого. Но это не значит, что мы намерены разорвать все наши связи с нашим главным союзником и партнером. Отнюдь нет, наоборот.
Не обошлося без курьезов. Расповедаючи журналістам про шматвекторную міжнародную політику країни, Макей нечакано називає США геополітичним ворогом.
Ми вважаємо, що в наших національних інтересах нормальне развитие нормальных добрососедских отношений с нашими западными партнерами, со странами Европейского Союза, с Европейским Союзом в целом, да и с другими геополитическими врагами, с Соединенными Штатами Америки и с другими центрами силы, с Китаем и так далее и тому подобное.
Позднее оказывается, что это была оговорка поводле стенограммы с встречи, размещенной на сайте белорусского ведомства керавником ЗС мел на увазе геополитичных гульцов. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, Беларусь ўжо пачала актыўна шукаць новыя кантакты ў Еўропе. Так, у аўторак Александр Лукашэнка сустрэўся з членам брытанскай каралеўскай сям'і, прынцам Майклам Кенцкім.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Вялікабрытанія з'яўляецца адным з асноўных партнёраў Беларусі ў пытанні гандлю і інвестыцый. А цяпер наша краіна вельмі чакае брытанскі бізнес на сваёй тэрыторыі.
Прынц Майкл паабяцаў, што Вялікабрытанія будзе і далей развіваць адносіны з Беларусію. Пры гэтым ён удакладніў, што цяперашні візіт асабліва звязаны са сферай бяспекі на дарогах.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еврорадио Евроновины. Ангела Меркель, канцлерка Немеччины, запросила лидеров нормандской четверки на вечеру в Берлине, призначенную на 19 кастрычника, поведомляя про это радио Europe One. Владимир Путин принял решение отменить визит у Францию, бо с программы визиту выпали запланированные мероприемства. Так потлумачил отмену визита пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пясков. Нагадаю, визит у Париж плановался на 19 кастрычника. Поводле Пяскова, подчас визиту плановались шерег мероприемства, у приватности открыть русского духовного центра и проведение выставы. Комиссар Совета Европы по правах человека Нилс Мужніяк заявил, что отменяет свою визиту в Россию в связи с тем, что его однобоково обмежевал российский бок. Говорится в поведомлении комиссара на сайте Совета Европы. Визит мелся отбыться на приконце кастричника. Визит был обмежеван Москвой, и на ее выдатковывалось только 48 годин. Господар Мужніяк заявил, что этого недостатково для проведения предметного визита еврокомиссара Украины. Жорсткий Брексит будет коштовать Британии 73 миллиарда евро в год, пишут британские СМИ. Поводле прогнозу, в выпадку выхода из единого рынка и переходу на правила Сусветной гандлевой организации, при гандле с континентальной Европой в Британии может опынуться на 10% нижейшим, чем теперь. Такие прогнозы грунтуются на доследовании, опубликованном попередним министром финансов Джорджем Осборном. Таким чином, в урядовых документах говорится, что каждый год страты Британии складут от 38 до 66 миллиардов фунтов стерлингов. Нагадаю, что жесткий сценарий Brexit предугледживает выход Британии не только из Европейского союза, але и из огульной европейской зоны свободного гандлю. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Беларусь не будзе павышаць тарыфы на транзіт расійскай нафты. Адпаведная пастанова з'явілася на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. У адказ на гэтым Расія адновіць пастаўкі нафты ў Беларусь у ранейшых аб'ёмах.
Больш за тое, Расія з уласнага бюджэту кампенсуе нашай краіне розніцу паміж кантрактным коштам на газ і тым коштам, на які настойвае Беларусь. Пры гэтым фармальна кошт на газ для нашай краіны не зменіцца.
Падрабязней пра тое, хто ў такім выпадку перамог у чарговым нафтагазавым канфлікце Беларусь ці Расія, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Беларускія ўлады абвясцілі пра заканчэнне чарговай газавай вайны з Расіяй, але кожны бок выдаў вынік перамоваў, што адбыліся ўвечары 10 кастрычніка за сваю перамогу. Беларусь заявіла, што кошт на расійскі газ будзе істотна зніжаны і ў адказ шырокім жэстам адмяніла анансаванае падвышэнне пошлін на транзіт расійскай нафты. А Россия притримливается зусім іншой версии, розповідає експерт у нафтогазовой сфери Тетяна Маньонок.
У гэтым годзе Беларусь павінна плаціць па тых коштах, як яна плаціла. Да канца года засталося не так шмат часу. Тым не менш, Беларусь за гэты час да 20 кастрычніка павінна заплаціць запазычанасць за газ. А гэта каля 300 мільёнаў даляраў.
Такім чынам, лічбы ў кантракце паміж Беларусью і Газпрамам не змяняюцца. Чаму тады наш урад задаволены перамовамі? Справа ў тым, што Расія паабяцала з уласнага бюджэта кампенсаваць Газпрому розніцу паміж кантрактным коштам на газ і тым коштам, на якім настойвае Беларусь. Дэталі дамовы засталіся па-за афіцыйнымі паведамленнямі. Пра іх распавядае старэйшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп.
Речь идёт о 25 мільярдах расійскіх рублей. Это будет равнозначно вот той скидке, на которую Беларусь рассчитывала, платя там 70 с небольшим долларов за 1000 кубометров вместо 130.
Выглядае на тое, што Расія падарыла Беларусі 400 мільёнаў долараў сёлета і амаль 900 мільёнаў у наступным годзе. Як так атрымалася? Справа ў тым, што ў газавага кампрамісу ёсць яшчэ нафтавы бок, тлумачыць Тацяна Манёнак.
Яшчэ адна ўмова – экспарт у Расійскую Федэрацыю 1 мільёна тонн бензіну. Таксама даволі складана будзе вырашыць для Беларусі, чаму? Таму што гэта эканамічна стратна. Стратныя гэтыя пастаўкі, таму Беларусь сёння экспартуе, але ў значна меншых аб'ёмах бензін у Расійскай Федэрацыі, калі гэта адміністрацыйна Расія будзе настойліваць на тым, каб Беларусь экспартавала бензін, і гэта будуць пэўныя страты.
Але калі Беларусь не будзе пастаўляць бензін у Расію, складана сказаць, ці пойдзе Крэмль на міжбюджэтную кампенсацыю за газ. Дарэчы, яе сэнс у тым, каб паступова зрабіць кошты на газ роўнымі для вытворцаў электраэнергіі па абодва бакі беларуска-расійскай мяжы, распавядае Тацяна Манёнак.
Расія не хоча нейкіх нечаканасцей на шляху стварэння адзінага электраэнергетычнага рынка. Ён павінен запрацаваць 1 ліпеня 2019 года. Сапраўды, Беларусь прынцыпова жорсткую пазіцыю займала на гэты конт і наказала аб тым, што калі ў Беларусі прыкладна 92-95% электраэнергіі выпрацоўваецца на прыродным газе, вельмі складана будзе канкурыраваць.
Калі запрацуюць свежыя газавыя дамовы паміж Беларусью і Расіяй, максімум з пачатку наступнага года Беларусь пачне набываць газ ледзь не ўдвая танней, чым гэта прапісана ў кантракце. Ці патаннее для канчатковых спажыўцоў, то бок для нас з вамі, Вадим Іосип лічить, що пропорціонального поніження коштів на внутрішньому ринку білоруси не дочекаються.
Тут как бы и попытка заработать на потребителях, и вопросы перекрестного субсидирования. Помня предыдущий опыт, на самом деле не факт, что существенное снижение входящей цены на газ для страны автоматически приведет к пропорциональному снижению цены для потребителей.
Служба информации Еврорадио.
Тем часом у понеделок Россия и Турция домовились про будовництво новых линий газопровода «Турецкий поток».
По словам керовника компании «Газпром» Алексея Миллера, одна линия газопровода будет поставлять газ туркам, а другая транзитом накирует блакитное палево у Европу.
Про то, кто выиграет, а кто проиграет от российско-турецкой домовы, доведаемся напереди у программы «Евразум».
Евразум. Живи у ритме Европы.
Переходим до черговой темы. 10 кастрычника Россия и Турция подписали погоднение про будовництво новых линий газопровода под назвой «Турецкий поток». Таким чином, праз некоторый час российский газ сможет поступать у Европу у обыход Украины.
По словах Владимира Путина, это вельми выгодное погоднение как для России, так и для турецкого боку. Справа у тем, что Москва пошла на серьезные знижки на газ для турков.
А про то, как новый газовый поток поуплывает на поставки блакитного палива у европейские краины, доведаемся просто зараз.
Сябровство России и Турции обновляется после политического и экономичного разладу за сбитого турецкими поветренными силами российского военного самолета. 10 кастрычника Турция и Россия подписали межурадовое погоднение о будовництве двух линий газопровода «Турецкий поток». Его плануется дотягнуть до турецко-греческой межи и створить там размерковальный пункт, с якого европейские споживцы смогут забирать газ. Еще летость керовник «Газпрома» Алексей Миллер недвусмысленно заявил, что Россия планует спынить поставки газа у Европы праз газопроводные сетки Украины после 2019 года и прокласти новый трубопровод по дне Балтийского моря. Тем часом ЕС так само разумеет, что планы Москвы и Анкары по поширению газопровода «Турецкий поток» накированы на то, как бы вести Украину в якости транзитного маршрута для поставок газа у Европу. Про это поведомляет выдание Рейтер. Еврочиновники меркуют, что мета проекта повеличит газовую залежность ЕС от России про закрытие альтернативных маршрутов поставок палива с Каспийского региона. То, что подобное сябровство помеж учорошними ворогами просто шантаж Украины и ее европейских партнеров, переконанный украинский политолог Яуген Махда.
Это шантаж, это попытка использовать Турцию, ее сложности в отношениях с Европейским Союзом против Европейского Союза, его борьбы за диверсификацию энергетических поставок. Вот я бы так сказал.
Политолог звертает увагу на то, что, не глядя на конфликт на Усходе, газ про территорию Украины поставляется без усяляких заминок. Более зато, ЕС не имеет никаких претензий до украинских газовых поставщиков. После подписания документов помеж Москвой и Анкарой, керовник «Газпром» Алексей Миллер заявил, что погоднение предугледживает будовництво двух ниток магистрального трубопровода по дне Черного моря, могутностью больше за 15 миллиардов кубометров газу кожная. Первая нитка будет призначена для поставок газу турецким споживцам, ее запустить у другой половины 2019 года. Термины запуску другой нитки еще кончатково не вызначены, але вядомо, что она будет выкористовываться выключно для поставок у Европу. Теперь поставки газу у Турцию из России для внутренних потреб первой ожитявляются по газопроводе «Блакитный поток» и «Трансбалканским газопроводе». Украинский эксперт Евген Махда кажет, что проект «Турецкий поток» пока лиснует только у планах. Справа у тем, что Россия, користающаяся трубопроводами «Блакитный» и «Турецкий поток», планует поставлять у Европу про Турцию 40 миллиардов кубометров газу. Праз Украину теперь поставляется каля 60 миллиардов кубов. Однако для поставок газа у Паўднёвую Европу треба заключить шерах домов. Краины этого района повинны отмовиться от інших крыниц поставок. Эксперт додае, что Европа, не глядячи на турецкие планы России, затекавленная у поставках газом, у тымлику и праз территорию Украины.
Хочу напомнить, что украинская газотранспортная система самая мощная в Европе. Европа, Европейский Союз, неоднократно подчеркивала, что для нее важно получать газ, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Заявил эксперт. Таким чином, нават калі проект «Турецкий поток» пачне реализовываться, ён усё роўна не пакрые усіх аб'ёмаў газу, які цяпер ідзе ў Европу транзитам праз Украіну. Кастусь Гомельскі, служба інфармацыі Еврорадыё.
Дарэчы, калі нафтагазавыя канфлікты паміж Расіяй, Беларусію і Еўропай будуць працягвацца, верагодна, нам прыйдзецца адмовіцца ад расійскага паліва і шукаць альтэрнатыўныя віды энергіі.
З гэтай нагоды мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці можа Беларусь пражыць без газу і нафты. Вам слова.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Как вы лишите, чи может Беларусь отмовиться от газа и нафты?
Конечно же, может. Это путь прогресса. Все страны в будущем рано или поздно вынуждены будут отказаться от горючих видов топлива. И вынуждены будут перейти на альтернативное там, электричество и разные пути добычи электричества, такие как ветряные станции и прочие другие. Ну и чем быстрее Беларусь это сделает, тем лучше. Ну если учесть то, что мы очень долго так развиваемся, если взять там соседние европейские страны, если они сейчас уже начали, Швеция, одна из самых развивающих стран, сейчас начала приходить, значит, другие страны чуть позже начнут, но мы через лет 50, может быть, и перейдем.
Надо учитывать строительство атомной электростанции, будет электроэнергия, она гораздо дешевле. Я думаю, это поможет. Хотя, опять же, надо учитывать, она 10 миллиардов стоит ее построить, так сколько на 10 миллиардов можно было бы накупить тех же нефти и газа? Ну, я думаю, будет трудно все равно в Белоруссии. Трудно. Мы все-таки, я так думаю, в цивилизационном смысле отстали от передовых капиталистических стран. Лучше всего было бы для Белоруссии найти свои скважины, нефтяные и газовые.
Ну, добрая новина была, я думаю, может быть, просто нескольких годов. Но при конце до этого и дойде, але пока что, напевно, не, я думаю. Но еще не настолько развита у нас эта промысловость таких альтернативных видов энергии, тому треба развивать, и все будет.
Я думаю, Беларусь вообще ничего, ни от чего не может отказываться, потому что от Беларуси это самое вообще мало чего зависит, а Беларусь зависит. Поэтому, когда Беларусь самостоятельно начнет что-то выбирать, свой выбор, тогда, я думаю, она уже сможет отвечать на такие вопросы, от чего она может отказаться.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Футболисты сборной Беларуси не смогли выиграть у Люксембурга. Отборочный матч чемпионату света 2018 года прошел в понеделок на Борисово-арене. У им была зафиксованная ничья 1-1. Беларусы доминовали на поле, больше володали мячом, але забить долгий час не удавалось. У первой половины гульни с 10 ударов 5 трапили у створ, а один Михаила Гордейчука у перекладину. У гостей у первой половины ударов не было зусим, а на 44-й хвилине после другой желтой картки с поля выдалили Карлсона, и сборная Люксембурга половину поединку гуляла у меньшести. У другим тайме беларусы протягивали атаковать, але мяч у парта не шел в вороты, альбо надейно гулял воротарга. Гостей. Павел Савицкий вышел на замену и неузабаве потрапил у штангу. Менавіта ён и забил прыгожий гол на 80-й хвилине. Однако люксембуржцы на 85-й со штрафного с допомогой рикошету зравняли лик и поховали надеи дружины Александра Хацкевича на перемогу. Наступный матч беларусы проведут 13 листопада у гостях супраць Болгарии. Минская «Динамо» потерпела буйное поражение у чемпионате континентальной хоккейной лиги. 10 кастрышника «Зубры» соступили лидером заходней конференции «СКАС» Санкт-Петербурга с ликом 2-6. Лёс встречи был вырашен уже у первом периоде, когда питерцы закинули одразу 4 шайбы. У другой тротине гульни «СКА» довел перевагу до непристойных лишбов 5-0. Але «Динамовцы» сдолили откитать одну шайбу. Это зробил Устиненко. Третий период прошел в ровной борьбе. За 2 хвилины до закончения встречи Шенкевич скоротил отрыв до 3 шайбов. Однако за 15 секунд до финальной сирены кончатковые лишбы усталевал на табло Шипачов 6-2. У Минского «Динамо» после 16 матчов засталось 32 очки. Наступную встречу белорусский клуб проведет 13 кастрышника в Москве. Супрацьстаять «Динамовцам» будет ЦСКА. Виктория Азаренко выступит с директором дитячего теннисного выникового турниру сезона, який отбудется у Минску. Такие спаборництвы для юнаков и девчат 12 и 14 годов из разных теннисных школ краины отбудутся у першиню. Знакомитая теннисистка особисто уручит каштовные подарунки переможцам турниру. Призеров чекает особливый бонус – сертификаты на финансирование одной, двух или трех командировок на турниры за межой. Таким чином, выниковый турнир откроет новые возможности для юных белорусских теннисистов заявить про себе на международных турнирах, где они смогут отримать каштовный гульнявый досвід. Переможцы и призеры вызначатся 14 кастрышника. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Днямі Александр Лукашэнка прапанаваў шэраг рэформаў у беларускай адукацыі. Напрыклад, кіраўнік краіны прапануе замяніць некаторыя іспыты пры паступленні з тэстаў на сумоўе.
Таксама Александр Лукашэнка лічыць, што пачынаць урокі ў школах трэба на гадзіну пазней. На думку кіраўніка Беларусі, гэта дазволіць вучням лепей выспацца і ўжо на першых уроках быць больш актыўнымі.
А як да гэтай ініцыятывы ставяцца педагогі і бацькі школьнікаў, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Хадзіць у школу на гадзіну пазней нечакана прапануе Александр Лукашэнка, калі выступае перад дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Дарэчы, парламенцкая сесія пачынаецца о 10 гадзіне. Цытата.
Все одно ён раней часу ўвечары не засне. Як некаторыя настаўнікі кажуць, усім раніцы прачнецца, раней ляжа. Успомніце сябе, часта вы раней часу клаліся спаць?
Канец цытаты. Задаецца пытаннем кіраўнік краіны. Шматдзетны бацька і рэпетытар Алексей Васілеўскі катэгарычна супраць вадзіць трох дачок у школу на гадзіну пазней, бо проста не бачыць у гэтым сэнсу.
8 утра это самае как бы нормальнае время, спакойна ребёнку і проснуцца, і родителям самае главное, давайте падумаем, куда родителям дзяваць дзяцей? Многім родителям там к 8 9 на работу, как они приводят рано в школу, и что, они будут приводить ребенка в школу закрытую, да, и ребенок полтора часа там будет.
Зато и наставники не супрать поспать на годину более, а у зимку идти на працу, коли уже светло. Правда, только коли школа працуя у одну измену. Такое меркование у наставницы английской мовы Татьяны Константиновны.
Если одна смена, конечно, к 9 уже хоть немножко на улице зимой видно что-то, и так рано встает, у нас, например, в гимназии дети из разных районов приезжают. Ну, я, конечно, отношусь положительно, но если в школе есть две смены, то вторая смена будет очень поздно заканчиваться.
Вучень 6 класса Франак теперь вызволяется о 15 године, а коли будет ходить на занятки поздней, будет еще поздней приходить до дому.
Это ведь дрянно для всех то, что коли будем позднее вставать, просто так валяться у ложку, а не сразу идти в школу.
Меркаванні школьнікаў, да якіх мы звярнуліся, раздзяліліся. Каму не складана ўставаць о 8 раніцы, тыя не супраць хадзіць на заняткі, як цяпер. Некаторыя, наадварот, хацелі б паспаць на гадзіну больш. Ва Ўкраіне дзеці ходзяць у школу да 8 і да паловы на 9, у залежнасці ад школы. У Расіі урокі пачынаюцца о 8 гадзіне, як у нас цяпер. Польскія школьнікі таксама прыходзяць на заняткі да 8 раніцы. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Акуты» апублікавалі прэв'ю новага альбома. Пра гэтае ды іншае наперадзе ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага «Шоу-бізу». Гурт «Акуты» прадставіў прэв'ю свайго 4-га альбома «Пластыка». Як тлумачыць бас-гітарыст гурта Роман Жыгара, у назва пластынкі тлумачыць усю яго сутнасць.
Тут усё вынікае з самога слова. Пластычнасць у рухах, пластычнасць у дзеяннях. Мне здаецца, што гэта слова характарызуе сённяшні момант, сённяшні час. Але так не жорстка характарызуе, а не лагодна.
Па словах Рамана, альбом выйдзе на наступным тыдні. Ён з'явіцца як у інтэрнэце, так і на фізічных носьбітах. І паколькі гурт не выпускаў альбомы 2 гады, музыкі хочуць, каб яго пачула максімальная колькасць людзей, таму яго можна будзе не толькі набыць, але і бясплатна спампаваць. Раней музыкі «Акуты» паведамлялі, што па духу «Пластыка» будзе нагадваць першы альбом «Девачкі і космас». Гурт «Рэлікт» анансуе свой будучы альбом «Куфар» першым сінглам «Навальніца». Словы да новай песні напісаў фронтмен гурта Уладзімір Казлоў, а музыку бубнач Александр Демідзенка. Як тлумачаць музыкі, кампазіцыя ўвабрала іх дзіцячыя эмоцыі і ўспаміны. «Навальніца» — гэта сімвал пагрозы, якая абавязкова міне. Хмары разыдуцца, зазяе сонейка і жыццё рушыць далей. Музыкі раяць слухаць «Навальніцу» ў цяжкія хвіліны і не губляць надзею. Трэк быў запісаны падчас сесіі папярэдняга канцэптуальнага альбома «Лекавыя травы». Аднак не ўвайшоў у яго. Па словах музыкаў «Рэлікт», новая пластінка «Куфар» будзе больш падобная да складанкі раней нявыдадзеных песень. У яе ўвайшлі трэкі, якія вельмі важныя для саміх музыкаў і ілюструюць розныя перыяды існавання калектыву. Сродкі на выданне альбома гурт сабраў шляхам краўдфандынгу за тыдзень. Рэліз запланаваны на 21 кастрычніка, яго канцэртная прэзентацыя на 10 снежня ў мінскім клубе «Бругі». А паслухаць свежы сінгл можна прама цяпер на нашым сайце еўрарадыё.фм у рубрыцы «Навін культуры». Депешмот выпускає новий альбом, який презентують у Мінську. Виступ у межах туру у підтримку пластинки «Spirit» відбудеться у білоруській столиці 17 липня наступного року у Мінськ-арені. Квітки на його з'являться у продажі 12 кастричника. Дагэтуль музики уже двойчі навідували нашу країну у липні 13 і лютим 14 року з туром у підтримку альбома «Дельта Машин». Новый альбом Gorillaz по чутках будет готов в ближайшие пару тыдня. Про это поведомил корыстальник Reddit с ником Placid Burrito, спаславшийся на слово створальника проекта Дэймона Элборна, с яким ему удалось сфотографоваться несколько дней тому. Ускосно чутки об кутким выходе нового альбома гурта подтверждаются. На первые дни выхода кружалки Gorillaz активизовались на арт-фронте, выклавши у Твиттер целую серию историй про выдуманных удельников гурта, гитариста Нудла и бубнача Рассела. Вядома, что на новой пятой по лику пластинцы Gorillaz отзначились Snoop Dogg и Деля Соул. За маляваную частку проекта по-ранейшему отказывая мастак Джейми Хьюлетт, автор вокладки и всех персонажей гурта. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
А про самые цікавые музычные подеи ближайших дён доведаемся на переде в программе «Евразум». Не переключайтесь.
Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
28 кастрычника у клубе «Репаблік» адбудзецца вялікі канцэрт Сергія Бабкіна, а 19 лістапада гурт «Хлеб» прэзентуе ў Мінску новы альбом пад назвай «Белы». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Пробач мені те, пробач мені ще.
Сергей Бабкін з новым альбомам у Мінску. 28 кастрычніка у клубе «Репаблік» адбудзецца вялікі канцэрт-прэзентацыя новага альбома Сергея Бабкіна. Выканаўца Сергей Бабкін артыстычны і адкрыты. Яго інтанацыя робіць кожную песню монаспектаклем. Пачатак мерапрыемства ў мінскім клубе а 19-й.
Разляталася па дварах і дрыжэла ад холаду.
5 листопада у Палацы Республики гурт «Джей Морс» и президентский оркестр Республики Беларусь представят совместный проект. У рамках адмысловой программы «Белорусское золото» музыки двух коллективов разом выконуют лепшие песни гурта у симфоничной аранжировцы. Початок концерту о 19-й.
Может быть, это небо, незначимый слух.
Великий концерт гурта «Крамы», примеркованный до 25-годия гурта, пройдет 12 листопада у столичном клубе «Прайм Холл». До речи, концерт сдымает телеканал «Беларусь-2». Телеверсия выйдет в эфир 19 листопада. Адмыслово под подею гурт «Крама» плануя узнять некоторые старые песни, какие те увогуле николи не выконывались, а те выконывались вельми давно. Иншие сюрпризы, какие рыхтуют музыки, покуль трымаются у сокрете. 19 листопада гурт «Хлеб» знову наведе Минск с презентацией нового альбома «Белы».
Чай, сахар, чай, сахар. Можно предложить конфетки. Чай, сахар, чай.
Початок о 18-й. Почуемся на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.